Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Спутник», Пермь, 91,2 FM. В эфире программа «НЭП». И ведущий Павел Лях.
Константин Лях.
Вы знаете, у нас есть такие гости, которые, при виде которых мы начинаем улыбаться. Потому что видеть их очень приятно. И мы рады вашему вниманию представить нашего сегодняшнего гостя. В гостях у программы...
Николай Николаевич Косвинцев. Директор Центра компетенций национально-технологической инициативы по направлению фотоника на базе Пермского национально-исследовательского университета. Вот такое длинное большое название.
Да-да-да. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
С наступающим Новым годом, конечно же, да, и вас, и ваших сотрудников, и вашу работу. Давайте вот вернемся, что называется, к представлению нашего гостя, да. Начнем с самого простого. НТИ, Национальная технологическая инициатива. Это что, Николай?
Это движение, которое объединяет предпринимателей, науку, образование и органы власти для цели как раз стимулирования разработок новых технологий, технологических проектов, которые, в свою очередь, призваны открывать новые ниши, новые рынки и тем самым формировать, ну, так называемую экономику знаний. Это для чего? Для того, что есть стратегия догнать, да, а вот НТИ – это отечественная стратегия сделать ставку, где мы можем еще перегнать. Да, то есть, ставка в будущее, в горизонт 10-15 лет на те перспективные рынки, которые сегодня находятся в зачатке, только формируются. Но для того, чтобы их завоевать, да, их захватить, необходимы усилия с лагом, то есть, временным промежутком 10-15 лет. Вот поэтому такая стратегия НТИ – поставить на то, чего нет, но то, что может выстрелить в горизонте 10-15 лет.
Ну, мы тогда вас должны поправить. Это не догнать и перегнать. Это как раз теория, так называемая теория разрывов в экономике. Насколько я знаю, там гап-анализ для этого придуман был в свое время, да? Удивительная штука, да?
Понятно. Давайте с простого. А фотоника это что?
Да. А фотоника это как раз одна из так называемых сквозных технологий НТИ. Про НТИ мы уже два слова сказали. А сквозных, потому что ее применение начинается от, в нашем случае, инженерных инфраструктурных объектов, будь то атомные гидротеплоэлектростанции, заканчивая, например, сфера двигателя строения. А это, по сути, молодая отрасль науки, в нашем случае не сколько науки, а сколько инженерного дела, связанная с применением световых технологий. То есть, фотоника и светоника – это синонимы в этом смысле. И как раз эти световые эффекты, где электроника, как мы шутим, не справляется, приходит фотоника. Потому что фотоника не искрит, передает информацию большим объемом и с большей скоростью, в отличие от электроники. И это, вот, по сути, новый класс электроники. Электроника – понятная абсолютно всем сфера. Вот. В нашем же случае, в случае Пермского края, мы применяем эти самые суперэффекты фотоники в приборостроении, делая приборы компактными, быстрыми,
легкими,
принципиально иные массо-габаритные характеристики. И, соответственно, если помните раньше вот эти картинки, которые сейчас можно наблюдать в интернете, компьютер, да, целые огромные помещения. Сейчас у нас миниатюризация, планшеты и компактные телефоны, а мы стремимся еще это миниатюризировать до уровня флешки, еще меньше. Но со скоростью
еще
и объемом передачи еще больше. Так точно. Вот этим занимается фотоника, а бытовое применение очень простое. Любой преподаватель, заходя в аудиторию, может воспользоваться лазерной указкой. Не дай бог, руку-ногу сломали, рентгеновское излучение и даже программа энергосбережения, светодиодные лампы, все тоже элементы фотоники. LCD-дисплей туда же. Ну, то есть, вот свет...
Это то, что видим.
То, что видим.
А то, что не видим, это самолеты, корабли.
Так точно.
Подводные лодки, которые совсем не видим, да?
Именно вот эти сферы применения в основном как раз и являются первыми заказчиками на фотонику, но не только. Но не только.
Понятно. Можно ли говорить о новом приборостроении и станкостроении для Пермского края?
Да. Дело в том, что как раз развитие вот этих новых физических принципов, которые дает фотоника, оно открывает и, соответственно, новые сферы приложения, да, прикладного применения. И вот на сегодняшний день, в силу того, что именно в Пермском крае сосредоточен целый куст организаций, начиная от образования, науки, заканчивая производством и продажей приборов, речь идет о консорциуме «Фотоника», консорциуме 70 организаций, которые как Пермского края, так и не только. Мы здесь говорим о использовании этих новых физических принципов для создания и новых приборов. Приборостроение – такой очень серьезный технологический приоритет. Вот почему? Потому что это понятно, близко, тот самый временной лаг тоже преодолим совместными усилиями. Вот. И здесь вот тот центр, который я представляю, мы ведем разработку новых приборов с использованием вот этих эффектов быстрее, выше, сильнее фотоники. И в силу как раз вот технологических войн, в которые мы попали, ввязались, да, Мы вынуждены, но сейчас с огромной, даже можно сказать, радостью зашли еще в неочевидные для нас сферы, сферы станкостроения, потому что мы не можем некоторые машины уже приобрести из-за рубежа. Это просто предмет технологической войны. Но сохранились в стране компетенции, которые в кооперации можно направить на развитие отечественного станкостроения.
Николай, название нашей программы «НЭП». Так или иначе, как будто бы в этом названии присутствует слово на букву «Э», это слово «экономика». Давайте вам, что называется, зададим экономические вопросы. Да? Николай, вы в рынке или вы, собственно говоря, в госсекторе?
И так, и так. Дело в том, что некоторые вещи, опять же, на старте, если у нас экономическая, да, передача, любой инновации есть плечи, которые мы так иначе покрываем за счет государства. Это, прежде всего, научные исследования и разработки, да, где как раз очень трудно бизнесу закрыть вот этот стартовый набор затрат. И в этой части, безусловно, сверхнагрузку, сверхпомощь на себя берет и оказывает государство. Потому что мы вот эти все исследования как раз выполняем за счет разного рода госпрограмм и государственных фондов. Вот. А в части как раз, когда мы преодолеваем вот эту долину смерти и уже понимаем, что действительно за этим вкладом в науку есть прикладная коммерческая составляющая в виде выпуска и продажи тех же приборов на основе элементов фотоники, конечно, здесь начинаются уже абсолютно здоровые экономические отношения, но... Здесь всегда есть две вилки. Это гражданское применение и двойного назначения. Поэтому, так или иначе, государство является и помощником, и заказчиком, но при этом гражданский сектор, он является таким важным указателем, куда он целится с точки зрения экономики.
Так, второй вопрос билета.
Второй вопрос отвечаем, да.
Николай, есть такое замечательное понятие в микроэкономике – спрос и предложение. Раньше у нас бытовало мнение о том, что спрос рождает предложение, да, на дворе 21 век, зачастую предложение рождает спрос. Да. Вы апеллируете в своей работе понятиями спроса и предложения?
Да, абсолютно.
Кто является источником вашего спроса и кто является источником вашего предложения?
Предложение у нас формируется от участников консорциума. Это организации, университеты, которые ведут исследовательскую деятельность, научные институты, кто занимается и фундаментальной прикладной наукой. Они, прежде всего, осуществляют инициативные разработки, да, от своих заделов, от своих научных школ. И, соответственно, они рождают предложения в адрес и промышленности, и государства, как потребителей инноваций. Но при этом, при всем, на сегодняшний день есть понятные, очень понятные ниши, опять же, из технологических войн, которые открываются. Просто надо чем-то замещаться и чем-то желательно отечественным. И это вот история как раз от конкретного спроса. И есть решение даже на перспективу 3-5-10 лет, да, по разным циклам, где нам уже понятна вот эта потребность, но с учетом как раз будущего спроса. То есть, опять же, отвечаю, есть инициативные вещи, есть вещи от рынка, от спроса. Мы на самом деле в парадигме и предложение рождает спрос, и спрос рождает предложение. Тут портфель всегда.
Николай, а скажите, чего удалось достигнуть? И как долго вообще вот этот, существует этот проект? И что за это время вы сделали?
Мы, как проект Федерального центра компетенции, который локализован ядром в Пермском крае, работаем с 2020 года. Это год, когда федеральные органы власти провели конкурсный отбор на право присвоения вот этого статуса федерального центра организациям науки или образования. В нашем случае это Пермский государственный национальный исследовательский университет, который в конкурсном отборе победил столичные университеты и научные институты и завоевал такое право вот претворять развитие фотоники в качестве приоритетной отечественной технологии по всей стране, но локализовав вот как раз вот этот куст компетенции в Прикамье. А проект срочный. У нас есть конкретные задачи до конца 2024 года, определенные нашей программой развития. Эта программа работает в четырех направлениях. Образование, новые образовательные программы и подготовка кадров для этой формирующейся отрасли. Это создание лабораторной инфраструктуры, чтобы дальше продолжать исследования уже за горизонтами программы. Это разработка новых технологий и продуктов на их основе. У нас задача есть выпуск новых приборов и в том числе, и не только, даже новых станков для фотоники. И есть популяризация просвещения, потому что, как мы с вами начали нашу передачу, что такое фотоника, где она применяется, чем она лучше той же электроники, полезные эффекты, спрос-предложение. От школьников до профессионалов мы вот это просвещение ведем полноправным направлением.
Ну, тогда, я, Павел Александрович, ваш вопрос еще более заострил, да, чтобы нашим радиослушателям тоже было понятно. Куда пойти, что посмотреть, куда вскинуть взгляд, чтобы увидеть то, что у вас уже есть?
Есть, да. Как это работает?
Ну, первый обзор можно сделать, зайдя на наш сайт ntfotonica.ru.
Не-не-не, Николай, это... мы не про это. Мы про то, что, например...
Первый обзор.
Да-да-да. Потому что, например, я-то знаю ответ на этот вопрос. Вернее, как сказать, мы же готовились к нашему сегодняшнему диалогу, да? Уважаемые слушатели, если вы зайдете в самолет, который разбежится по взлетной полосе и взлетит, и полетит, там, повезет вас в Москву или в другую какую-то точку, да, вот для того, чтобы вот это все случилось, там есть элементы, которыми занимается предприятие, которое представляет наш сегодняшний гость.
Я более того скажу, мы для цели того, чтобы это увидеть, постоянно участвуем и в наших региональных, и федеральных выставках. Вот буквально недавно на площадке завода Шпагина закончилась выставка беспилотных авиационных систем под названием «АРН-2035.1» в течение 4 дней, начиная там, от приема школьников, заканчивая приема VIP-гостей федерального уровня, мы показывали и как раз прототипы наших будущих приборов, связанные там, с фотоникой, и так называемые специальные оптические волокна. Да, те волокна, по которым передают интернет, в нашем случае это элементы, по которым мы мониторим состояние атомных электростанций. И новые приборы, связанные с оптической связью, которая лучше, чем тот же, например, Wi-Fi. И детки, и профессионалы это все могли увидеть глазами. Я это к чему? Я к тому, что нет вот локализованной точки, где мы это постоянно выставляем. Мы в этом смысле гастролируем. Но при вот такого рода технологических выставках и форумах, где есть возможность это представить и в Прикамье, и на уровне там, федерации, мы это представляем. А если, как это говоря про цифровые возможности, то, опять же, я на сайт ntfotonica.ru отправлю, чтобы там это
посмотреть. А я скажу, что не совсем правы. Да. А театр?
Ой, слушайте, ну тут вы меня, конечно, это с правильной стороны подкололи. Почему? Потому что, действительно, я забыл сказать, что с 22 года силами вот нашего куста базовых организаций, будь то Пермский университет, приборостроительная компания, правительство Пермского края, академический театр, театр запустили специальный проект научно-технологического спектакля «Солярис». Это первый спектакль в Прикамье, где мы вместо физических декораций на сцене используем как раз эффекты фотоники, будь то голограммы, светодымовые машины, лазеры. И они все заменяют эти самые физические декорации, которые ну, традиционным образом использует театр. А тут их на сцене просто нет, этих декораций. Все свет, свет, свет. Вот. И потрясающая атмосфера космоса другой планеты, про которую вот одноименное произведение Станислава Лема «Солярис» показывается любому желающему жителю города Перми и Пермского края. И справедливости ради, здесь прямая поддержка правительства региона, потому что именно регион платит за каждый такой показ. Угу. И 100 показов у нас при поддержке правительства Пермского края три года.
А что, в какие планы, что будете ставить дальше? Рэя Брэдбери?
Трех сестер.
Есть пока в загашнике.
Вишневый сад в виде светомузыкально-звукового шоу.
Слушайте, идеи принимаются, потому что мы в творческом поиске. У нас сейчас есть в загашнике концепт «Алисы в стране чудес».
Отлично.
Прекрасное произведение, в том числе и для молодежи.
И для детей, да,
и для отлично. Детей, да. Поэтому, и дай бог.
Да, Николай, если нас наши радиослушатели, а они нас слушают внимательно, вдруг неожиданно услышали аббревиатуру БАС, то давайте все-таки вернемся к аббревиатуре БАС. Беспилотные авиационные системы. Почему мы об этом, собственно говоря, сегодня разговариваем? Ну, потому что у всех на слуху.
Потому что все говорят.
Да, потому что все.
Расшифруйте, что делается в Пермском крае, как это связано с вами, чего нам ждать?
Беспилотники ни для кого не являются, да, каким-то чудом в разных применениях и, скажем так, в гражданских и не в гражданских. Мы так или иначе уже вынуждены с этим техническим средством сталкиваться.
Жить,
да, то есть существовать. И это часть, которая связана с одной стороны, с технологическим прогрессом, так или иначе. С другой стороны, в этом году страна в рамках отдельного национального проекта выбрала технологическим приоритетом развитие так называемых беспилотных авиационных систем. Это не только беспилотники, это инфраструктура. Попытка поднять логистику в воздух и сделать ту же транспортную связанность страны на принципиально другом уровне, подстегнув тем самым и развитие науки, и развитие образования, потому что фактически страна сказала для нас, это новая отрасль. А и в рамках национального проекта есть конкретные задачи здесь собрать суверенную цепочку производства, как отечественных беспилотников, так и инфраструктуры, организовать подготовку кадров. И Прикамье в этом смысле тоже имеет амбицию, которая выражена руководством региона, создать так называемый научно-производственный центр по беспилотию в Прикамье. Что это значит? Это попытка найти свою специализацию, чем мы можем встроиться в цепочку создания вот этой самой линейки по производству. Да, и вот здесь Пермский край ищет свою нишу, место и, кажется, находит.
А вот Константин Пьянков нашел в нашем выпуске свою нишу.
Нишу,
да,
нишу. Для рекламы.
Да, для рекламы и новостей. Уходим на рекламу и новости. Вернемся очень скоро, через пару-тройку минут. Не переключайся, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. Радиостанция «Спутник», Пермь, 91.2 FM. В эфире программа «НЭП». Ее ведущий Павел Лях.
Константин Лях.
В гостях у программы мы очень рады приветствовать в нашей студии
Николай Николаевич Косвинцев, директор Центра компетенции НТИ по направлению фотоника на базе Пермского национального исследовательского университета.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Говорили мы в первом блоке нашей программы о БАС, то есть беспилотных авиационных системах. Уважаемые радиослушатели, если вас этот вопрос волнует и интересует, вы можете найти на сайт нашей радиостанции и услышать всю информацию от нашего гостя в записи. А мы продолжаем.
Какие еще направления, как вы считаете, и с точки зрения национальной технологической инициативы, и для Пермского края, и вообще для науки, которых мы... Пермяки, Пермский край, можем иметь какое-то лидерство?
Я, перед тем, как наш гость начнет отвечать на этот вопрос, скажу честно. Очень часто встречаю Николая Николаевича ранним утром, идущим на работу. Он идет на работу, всегда улыбаясь. И вы сейчас, уважаемые радиослушатели, поймете, почему. Потому что то, чем они занимаются на работе, туда надо просто бежать, наверное, с улыбкой на лице, стремиться вообще, да.
А может вообще не уходить?
Да.
Вот мы как раз ближе к режиму вообще не уходить.
Потому что сейчас вы услышите такие удивительные словосочетания, как ближний космос, накопители энергии, новые материалы, биотех. И это все вы, да, правильно, Николай?
Не только мы, но мы с этим работаем. Что я имею в виду? То есть уже понятно, ближайший федеральный...
Николай, извините, как вы в пятерочку ходите?
Как мы в пятерочку?
Нет, как вы ходите в магазин «Пятерочка», где все вот это настоящее, насущное и вот и сегодняшнее? Потому что то, чем вы занимаетесь, это будущее.
Ну, мне бы хотелось сказать, что это будущее, хотя то, что мы делаем, мы каждый день это будущее претворяем в жизнь. Да? Физики шутят, что будущее наступило просто, но неравномерно распределено. В нашей голове оно уже наступило, и мы просто-напросто день это дня претворяем его в жизнь. С утра до вечера, иногда и ночуя. Вот. Но дело в том, что те приоритеты, которые вы, коллеги, проговорили, это уже объявленные приоритеты технологического развития нашей страны. В первой части нашей передачи мы проговорили, что беспилотная авиационная система – это уже целый национальный проект, такая административная мечта, связанная с технологической политикой России. И уже понятные объявленные приоритеты, которые начинаются прорабатывать, опять же, в рамках возможных национальных проектов – это ближний космос. Вновь есть амбиция на лидерство в этом сегменте, в этом направлении у целой страны. Понятные, может быть, отраслевые приоритеты в виде накопителя энергии, потому что та же беспилотная тематика не может существовать без принципиально новых массогабаритных характеристик аккумуляторов, да, которые...
Я вам больше скажу, Николай, зеленая энергетика не может существовать.
Зеленая энергетика не может существовать. Понятно, что нужны новые материалы, но прежде всего полимерные композиты. Вот. И если этот приоритет уже понятен, там есть тот самый спрос, и в силу того, что конкурентное преимущество, которое мы все чувствуем, есть и предложение, то просто надо это сводить в новых технологических и санкционных условиях и открывать вот те самые ниши и для бизнеса, и для подготовки кадров. Это я к чему? К тому, что у Прикамья-то как раз есть здесь огромная история. Мы все знаем наш куст и авиационно-строительных, и космических предприятий, и композитчиков.
И химико-технологических.
И химико-технологических. То есть, страна задекларировала свои приоритеты, Прикамье знает свои сильные стороны, ну, все. Ну, то есть, вот то окно возможностей, когда нам надо делать просто шаг и в это включаться наравне таких активных, как минимум, участников.
Тогда что такое «Человек плюс»?
«Человек плюс» – это история, которая призвана на вот те самые вроде как бы неопределенные биотехнологии. Да? Ну, что ж, про пятерочку заговорили. Это же тоже в том числе изменение питания лекарства как питание или питание как лекарство. Это тоже элемент биотеха. Вот. И, соответственно, опять же, идет проработка, достаточно серьезная проработка, как можно приблизить самые биотех решения для человека, чтобы это было не отдаленным. Там, мы знаем, в фармацевтике срок претворения разработок в жизнь там, 15 плюс там, 20 лет. Как эти разработки приблизить, чтобы они стали вот, уделом нашего сегодняшнего дня. И вот человек плюс, как концепция, она призвана направить технические, технологические решения на человека в максимально короткой перспективе, обозримой перспективе. Вот это и есть концепция человек плюс. Привет, биотех.
Вопрос очень простой. А где кадры для всего этого?
Слушайте, вы попадаете в ахиллесову пяту. Ключевая проблема...
Это... А мы всех гостей спрашиваем в этом, Николай.
Да.
Вне зависимости от статуса.
Мы здесь, с одной стороны, имеем преимущество. Объясню, вот в чем оно. Был на технологическом форуме под названием BarCamp в Питере, где все наши крупные госкомпании и корпорации объявили своим ближайшим технологическим приоритетом не набор тематик будущих исследований и разработок, а конкретное направление подготовки кадров путем создания инжиниринговых центров. То есть, крупные компании и корпорации говорят, наша проблема, прежде всего, это кадровая. Мы создаем инжиниринговые центры для цели подготовки кадров. Вдумайтесь, не образовательные организации, а инжиниринговые центры. То есть, делаем руками. И тем самым осуществляем подготовку кадров. И
они То есть, они фактически говорят, что это получается система образования неэффективна?
Я как бы не готов этот тезис...
Готов, Николай.
Так интерпретировать. Но, тем не менее, я слышу то, что они говорят, что мы одновременно с подготовкой кадров еще совмещаем решение прикладных инженерных задач в одном флаконе. И в чем наш плюс? В том, что мы от этой столичной конкуренции немножко в стороне. Вот этот ареал помогает нам натиск конкуренции немножко снизить.
Николай, мы не об этом. Дело в том, что вот в течение года в этой студии побывало огромное количество людей, которые встраиваются в новую социально-экономическую парадигму России. Вы даже смотрите не на настоящий день, а на будущее. У нас были директора предприятий, у нас были представители, собственно говоря, бизнеса. Да?
Представители высших учебных заведений, средних учебных заведений.
Которые говорили следующее. О том, что так как страна поменяла некий вектор своего, что называется, развития, новые инициативы, новые направления, да, то когда же и образование, это, собственно говоря, скажет, подождите, нам надо тоже как-то соответствовать этому направлению, а то у нас сейчас вот как-то вот это все находится в какой-то очень странной ситуации. Как вы к этому относитесь? Например, давайте представим себе, что вот вы министр образования Пермского края, при всем нашем глубочайшем уважении к Раисе Алексеевне, да, вот, будете создавать новые, собственно говоря, направления, специальности, образовательные учреждения под то, что мы только что с вами обсуждали?
Да. Дело в том, что мы на текущий момент, открывая новый проект по созданию того или иного высокотехнологичного продукта, одновременно закладываем разработку новых образовательных программ, причем нескольких типов. Программы ДПО по повышению квалификации – это раз. И здесь задача готовить команду под этот проект. Но, тем не менее, задача модернизации имеющихся образовательных программ на уровне бакалавриата, магистратуры, как следствие реализации проекта. То есть, получив компетенцию, как разработать то или иное решение, новую технологию, продукт, да, мы должны их тут же тиражировать и передать для цели развития индустрии, в нашем случае фотоники. И это перекраивание имеющихся образовательных программ путем, начиная встраивания модулей или лицензирования новых программ. Но при этом, при всем, сегодня мы делаем стратегическую ставку следующую. В параллель этому всему, то есть ДПО, модернизация имеющихся программ бакалавриата, магистратуры, мы делаем ставку на развитие подготовки кадров высшей квалификации. Собственный диссертационный совет, собственный журнал «Прикладная фотоника», лицензирование аспирантуры. Почему? Потому что нужны наставники высокого уровня для той же как раз выхода в аудиторию, подготовки бакалавриатов нового типа, магистров нового типа. То есть, это все не последовательно. А именно, все в один момент.
Параллельно.
Параллельно в 3D-координатах
здесь сейчас. Мы вот не можем параллельно выпускать и программу, и рекламу, и новости на нашей радиостанции. Спасибо Константину Пьянкову, который руководит этим процессом. Не переключайтесь, уважаемые радиослушатели, разговор будет продолжаться. Здравствуйте. Радиостанция «Спутник», Пермь. 91.2 FM. В эфире программа «НЭП». Ее ведущий Павел Лях.
Константин Лях.
Гость сегодняшней программы. В гостях у программы
Николай Николаевич Косвинцев, директор Центра компетенций НТИ по направлению фотоника на базе Пермского национально-исследовательского университета.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
А теперь о законотворчестве. Да, поговорим о ФЗ.
ФЗ.
ФЗ. Да. Технологическая политика в России. Новый ФЗ. Что это такое, Николай?
Да, в разработке профессионального сообщества, кто занимается вот технологической повесткой на уровне России, сегодня идет проработка стратегически важного закона о технологической политике нашей страны. Там много есть очень важных и интересных моментов, но я бы хотел заострить внимание на двух вещах. Первое. Там определены так называемые сквозные технологии, или, проще говоря, технологии прорыва. Это технологии не сколько сегодняшнего дня, сколько как раз вот те самые технологические приоритеты, куда надо целиться, в чем-то мобилизовать ресурсы, готовиться к будущей подготовке кадров. Ну, это как бы вектор, да, такая путеводная звезда развития. Почему это важно? Потому что в основе суверенитета, будь то промышленного, производственного, лежат наша собственная технологическая база. Если технологии в руках, тогда мы можем обеспечить замкнутый цикл производства продукта. Если технологии заимствованы, тогда выдергиваем табуретку из-под одного места и, соответственно, начинаем обрушение той самой суверенной промышленной цепочки. Это первая ставка. То есть, задекларированы конкретные направления и подходы, связанные с вот этими опережающими ставками с точки зрения сквозных технологий, технологических приоритетов. Но при этом, при всем, определены и технологии, можно сказать, импортонезависимости или технологии суверенитета, которые говорят, вот без этого нашу безопасность на уровне технологической безопасности, экономической безопасности нам не удастся удержать. И четко сказано, во что есть смысл инвестировать с точки зрения ресурсной базы здесь и сейчас. Вот, поэтому там есть два фокуса внимания. Фокус про будущее и фокус про настоящее, но в ключе вот обеспечение безопасности.
Николай, билет по экономике с двумя вопросами. Отлично, все хорошо. Теперь билет по политологии. Да? Правильно ли мы вас с Павлом Александровичем и нашими радиослушателями поняли? Есть политика глобализма, есть политика
изоляционизма.
Да, прошу прощения, да, немножко хвораю. Мы выбрали вариант второй.
Мы выбрали вариант компиляции первый и второй. Почему? Потому что, с одной стороны, мы не закупориваемся, да? Мы прикрываем те места, где можем получить очень сильный удар под дых. Вот. Но в этой связи при перестройке вообще геополитической карты все равно будут образовываться новые ниши, новые рынки, где мы можем выйти...
Новые коллаборации.
Новые даже так кооперации, где мы можем выйти уже принципиально новым конкурентным преимуществом. И вот эти окна возможностей на перестройке, они всегда открываются. Ну, тут товарищи экономисты, не мне это рассказывать. Соответственно, вот эти короткие окна сейчас они понятны. И если как раз обеспечение суверенитета в части технологической и экономической безопасности – это задача выживания, то задача опережения, опять же, конкурентоспособности – это задача завтрашнего дня. Здесь компиляция.
С кем компилируемся?
Да, подождите.
У меня вопрос.
Маленькая ремарка. Да. Николай, слово «товарищи» и «экономисты» нельзя употреблять вместе. А теперь пошел вопрос. Да.
С кем кооперируемся?
Ну, прежде всего, это пул стран с русскоговорящих. Раз. Это первый момент. Второй момент. Он может странно прозвучать в ключе глобальной повестки, но межрегиональную связанность никто не отменял на уровне субъектов Российской Федерации. Почему? Потому что потенциал, научный потенциал одного региона и промышленный потенциал другого региона – это уже другое качество, это другое свойство.
И ресурсный потенциал.
Ресурсный потенциал в этом смысле тоже. Но важно же понимать, собственный рынок сбыта, он тоже имеет очень серьезный потенциал развития. Да? То есть, мы можем наращивать наш национальный продукт еще за счет развития внутреннего спроса. Таким образом, у нас пул внешней кооперации, те, кто так иначе связан русским языком, да, пул внутренний – это как раз объединение потенциала на межрегиональном уровне и развитие внутреннего спроса.
Понятно. Нет, дело в том, что, Николай, нет ничего плохого в термине ни глобализм, ни... Нет. Просто нас почему-то заставляют швырять либо в крайности в крайность, да, и говорить, вот это плохо, и вот это одновременно плохо. Нет, на самом деле, то, что сейчас происходит у нас в стране, с точки зрения как раз социально-экономических изменений, да, ведь это же на самом деле веление времени, это здорово. Так и должно было быть.
Ну, я так понимаю, сейчас все страны идут по, так вот, или иначе по такому,
да,
пути.
Да, я к этому и клоню.
И Европа, и Америка, и Китай.
Да, и поэтому мы нашему гостю, уважаемые радиослушатели, сейчас просто-напросто поем им маленькую, такую, знаете,
оду.
Оду, да, потому что то, что, чем вы занимаетесь, да, смотря в будущее, это на самом деле очень важно. Потому что тот, кто этим не будет заниматься прямо сейчас, да, проиграет в этой глобальной ситуации.
Я думаю, да. Ну, то есть, пришло время... Вот мы все говорили про инвестиционные циклы, да, большие, длинные. Время не просто инвестиционного цикла с большим лагом. Время еще как раз появления вот этого нового инвестиционного критерия обеспечения, ну, той самой пресловутой технологической безопасности и технологического суверенитета. Почему? Потому что эта игра в короткую, она нас привела туда, ну, где мы оказались. А, еще раз повторюсь, выдернуть из-под нас стул...
Или ножку от стула.
Или, да, ножку от стула. Оказалось, в чем-то даже проще. Вот.
Нет, просто, Николай, вот сейчас вот вы нас всех тоже озадачили. Я вот, вспомните, уважаемые радиослушатели, мы говорили о светомузыкальной постановке «Солярис», да, где вместо декорации используется фотоника, да, и так далее. Да? Там ведь нет стульев.
Если нет стульев, то и выдерни, да, ничего нельзя. В этом смысле есть безопасность.
С наступающим Новым годом, Николай. Спасибо огромное, что нашли время встретиться с нами, с нашими радиослушателями. Да.
Удачи и успехов.
Да, приходите почаще, будем звать. И если будут какие-то новости, прямо вот сообщайте, озвучим, пригласим. Будем очень-очень рады. Спасибо вам огромное.
Спасибо, коллеги-экономист.
Да, эту программу для вас приготовили Павел Лях.
Константин Лях.
В эфире была программа «НЭП». Спасибо Константину Пьянкову за помощь. Без него мы как без ручек.